Беседа третья. Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших так, как вы поверили нашему свидетельству. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1, стихи 9 и 10. Первое. Есть много людей, которые возлагают добрые надежды не на то, что они воздерживаются от грехов, а на то, что полагают, будто гиенна не так страшна, как говорят о ней, но слабее той, какую угрожают нам, и притом временно, а не вечно, и много умствуют по этому поводу. Между тем, я могу представить много доказательств и даже вывести из самых слов Писания о гиенне, что она не только не слабее того, как ее представляют в угрозах, а еще гораздо ужаснее. Впрочем, теперь я не буду заводить об этом речи. Довольно и того опасения, какое возбуждают в нас одни слова о гиенне, если мы даже не будем раскрывать их смысла. А что она не временна? Послушай, что говорит здесь Павел о людях, не ведущих Бога и не верующих в Евангелие. Именно что они подвергнутся наказанию вечной погибели. Итак, каким образом вечное может соделаться временным? От лица говорит Господня. Что это значит? Апостол хочет этим выразить то, что это легко может совершиться. Так как люди богатые тогда очень превозносились, то он и говорит, что для этого не нужно великих усилий, а довольно будет только прийти и явиться Богу, и всех виновных постигнет наказание и мука. Пришествие Его для одних принесет радость, а для других — мучение. И от славы говорит могущество Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Что говоришь ты? Уже ли Бог прославится? Да, во всех, говорит, святых Своих. Каким образом? Когда те, которые ныне превозносятся, увидят, что те самые, кого они мучили, презирали и подвергали осмеянию, соделались близкими к Нему, тогда откроется слава Его. Или, правильнее говоря, в этом будет состоять и Его слава, и слава этих последних. Его слава, потому что Он не оставил их, но окружил большим блеском, их слава, потому что они удостоились такой чести. Подобно тому, как его богатство состоит в том, что находятся верные, так и слава его состоит в том, что есть такие люди, которые соделываются причастниками его благ. Слава доброго заключается в том, что он имеет на кого изливать свои благодеяния. И явиться дивным, говорит, во всех веровавших, то есть через верующих. Вот опять «в» значит то же, что «через». Через них Бог проявит свое дивное величие. Действительно, когда злосчастных и уничиженных, и перенесших тысячи страданий, и сохранивших веру, Он сподобит такой славы, тогда обнаружится сила Его, потому что хотя здесь верующие были, по-видимому, им оставлены, однако там удостоится великой славы. В этом-то особенно открывается вся слава и сила Божия. А как именно, послушай, что апостол говорит далее. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Стих 11. то есть когда предстанут посреди судилища те, которые перенесли бесчисленные бедствия, будучи понуждаемы отступить от веры и не отступили, но прибыли верными, тогда прославится Бог. В это же время откроется и их слава. Поэтому, так как многие притворяются верующими, то прежде смерти никого не ублажай. В этот день обнаружится, кто истинно уверовал. «Для сего и молимся всегда за вас, — говорит, — чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Стих 11. «Поэтому и прибавил, и совершил всякое благоволение благости. Зван был и в скверные ризы одетый, но не остался среди званных, напротив, более всего по этой причине он был извержен из числа званых в брачный чертог. Званы были тоже и пять дев, восстаньте, сказано им было, жених грядет». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 6. «И они приготовились, но не вошли». Поэтому, объясняя, о каком звании он говорит, апостол прибавил: «и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Такого-то призыва, говорит, будем домогаться. Смотри, как незаметно он смиряет их. Чтобы они, как люди, совершившие великие подвиги, не возгордились от избытка похвал и не предались ленности, он говорит, что до тех пор, пока они находятся в этой жизни, им не достает чего-то. Подобно тому и в послании к евреям он говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Послание к евреям, глава 12, стих 4. «Всякое, говорит, благоволение, то есть благоугождение, удостоверение, удовлетворение». Как бы так сказал: «Чтобы вполне удостоверился Бог, что вам уже ничего более не достает для того, чтобы вы соделались такими, как Он желает». И дело, говорит, веры в силе. Что это значит? Это он говорит о перенесении гонений, чтобы мы не изнемогали. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Стих 12. Второе. Смотри, прежде апостол восхвалял их, и теперь тоже говорит о прославлении их. Прежде сказал, что их так прославляют, что и он сам хвалится ими. Сказал еще больше, что они прославляют своими делами Бога. Сказал, что они соделаются причастниками этой славы, но и здесь высказывает то же самое. Ведь когда прославляют владыку, тогда прославляют и его рабов. Поэтому рабы, которые прославляют владыку, гораздо больше сами бывают прославляемы как вследствие того, что прославляют владыку, так и независимо от того. Слава состоит в страдании за Христа, и апостол везде называет славою подобного рода подвиг. И чем большее мы терпим бесчестие, тем больше исподобляемся славы. Потом, опять желая показать, что и это также зависит от Бога, говорит: «по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». То есть сам Бог даровал нам эту благодать, чтобы прославиться в нас и чтобы мы прославились в Нем. Каким образом Он прославляется в нас? Таким, что мы ничего не предпочитаем Ему. Каким образом мы прославляемся в Нем? Таким, что мы получаем от Него силу не ослабевать среди постигающих нас несчастий. Когда случается с нами какое-либо искушение, тогда одновременно прославляется и Бог, и мы. Именно Его прославляют за то, что Он нас соделал такими крепкими, а нам удивляются за то, что мы соделали себя достойными этого. Но все это зависит от благодати Божией. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом. Глава 2, стих 1. «Не сказал, когда будет воскресение, но сказал, что оно не теперь последует, и нашим, говорит, собрание к Нему». И это тоже немаловажно. Видишь ли, как опять наставляет, соединяется с похвалою и ободрением, проистекающим из того, что непременно вместе с нами явится и Господь, и все святые. Здесь он говорит о пришествии Христовом и о нашем собрании. То и другое последует одновременно. Апостол возбуждает их внимание, говоря, чтобы они не спешили колебаться. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Стих 2. Мне кажется, что здесь он указывает на то, что среди них встречались люди, которые составили подложное послание, будто от Павла, и, показывая его, утверждали, что уже настал день Господень, чтобы таким образом обольстить многих. Поэтому, чтобы они не впали в заблуждение, Павел предостерегает их, когда говорит и пишет, не смущаться ни от духа, ни от слова. Смысл этих слов такой. «Хотя бы кто-нибудь, имея дух пророчества, сказал вам это, не верьте. Когда я был у вас, я объяснил вам все, относящееся к этому предмету, поэтому вам не следует переменять своего убеждения касательно того, чему вы были научены». Или духом. Он так называет лжепророков, говоривших по внушению нечистого духа то, что они говорили. Они, желая внушить к себе больше доверия, старались вводить других в заблуждение не только путем убеждения. На это именно указывает апостол, говоря ниже словом, но показывали еще подложное послание, будто бы от Павла, где говорилось о том же. Потому-то, указывая на это, апостол и прибавил, не от послания, как бы нами посланного. Предохраняя их таким образом со всех сторон, он так излагает свою собственную мысль и говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Стихи 3 и 4. Здесь он говорит об Антихристе и открывает великие тайны. Что такое отступление? Отступлением он называет самого Антихриста, так как он имеет погубить многих и привести к отступлению, чтобы прельстить, сказано, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. Называет его и человеком беззакония, потому что он совершит тысячи беззаконий и побудит других к совершению их. А сыном погибели называет его потому, что и он сам погибнет. Кто же он будет? Ужели сатана? Нет. Но человек некий, который воспримет всю его силу. И откроется, говорит, человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню. Он не будет приводить к идолослужению, а будет богопротивником, отвергнет всех богов и велит поклоняться себе вместо Бога и будет восседать в храме Божием. Не в Иерусалимском только, но и повсюду в церквах, выдавая, говорит, себя за Бога. Не сказал, что он будет называть себя Богом, но что он будет стараться показать себя Богом. Он совершит великие дела и покажет чудесные знамения. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Стих 5. Третье. Видишь ли, что необходимо постоянно говорить об одном и том же предмете и возобновлять в памяти одни и те же слова. Вот они слышали, как он говорил об этом, когда был у них, и опять имели нужду в напоминании. Подобно тому, как они, несмотря на то, что слышали о скорбях, ибо мы и тогда, говорит, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 4, забыли об этом. И он опять ободрял их посредством послания, так и теперь. Несмотря на то, что они слышали о пришествии Христовом, опять имели нужду в послании, которое вразумило бы их. Поэтому он приводит им на память и показывает, что он теперь ничего необыкновенного не говорит им, но то же, что и всегда говорил. Подобно тому, как бывает у земледельцев. Они однажды бросают в землю семена, но последние не всегда остаются там. Напротив, имеют нужду в великом попечении, и если кто не покроет посеянного распаханную землею, то значит он сеял для птиц, подбирающих семена. Так и мы. Если не будем постоянным воспоминанием согревать посеянного в нас, то все наши слова будут как бы брошены на ветер. Их и дьявол похищает, и наша ленность погубляет, и солнце иссушает, и дождь потопляет, и терния заглушает. Поэтому недостаточно только того, чтобы однажды посеять и потом оставить семена без внимания. Напротив, тот, кто хочет собрать плоды, должен иметь великое попечение и заботливость, отгоняя птиц, истребляя тернии, утучняя множеством земли каменистую почву, останавливая, преграждая и уничтожая все то, что может вредить. Впрочем, на обыкновенной ниве все зависит от земледельца, потому что сама она бездушна, и приготовлена только к тому, чтобы на нее обращена была деятельность других. Между тем, на этой духовной ниве не так. Здесь не все зависит от учителей, но если не больше, то, по крайней мере, в половину и от учеников. Наша обязанность состоит в том, чтобы сеять семя, а ваша — в том, чтобы исполнять сказанное нами. Чтобы, помня об этом посредством дел, являть в себе плоды, с корнем исторгать из себя терния. Подлинно богатство есть терния, которое вовсе не приносит плода, видом безобразно, неприятно в употреблении, уязвляет того, кто дотрагивается до него, и не только само не приносит плодов, но препятствует и развивающимся растениям приносить их. Таково-то богатство. Оно не только само не приносит плода вечного, но и для желающих стяжать его составляет препятствие. Терния служит пищей для неразумных верблюдов. Оно снедь для огня и совершенно бесполезное произведение природы. Равным образом и богатство ни на что не бывает полезно, но служит только к тому, чтобы разжигать печь гиенскую, воспламенять тот день, который будет гореть подобно раскаленной печи, чтобы питать в вас безумные страсти, злопамятство и гнев. Таков именно и верблюд, питающийся тернием. Люди сведущие рассказывают, что нет ни одного животного до такой степени злобного, яростного и мстительного, как верблюд. Такие же свойства имеет и богатство. Оно питает бессмысленные пожелания души, а разумные убодает и уязвляет точно тернием. Растение это жестко и колюче, и произрастает само собою. Посмотрим же, где оно и растет, чтобы вырвать его. Оно растет на местах стремнистых, каменистых и сухих, где нет влаги. Итак, если кто бывает жестким и крутым, то есть несострадательным, в том растет терния. Но когда земледельцы хотят истребить терния, то делают это не с помощью железа, но как? Разводят огонь, и таким образом извлекают из земли все дурное. Так как недостаточно того, чтобы сверху срезать терния, тогда как внизу корень остается невредим, ни даже того, чтобы вырвать корень, потому что нечто вредное будет еще оставаться в земле, подобно тому, как от всякой язвы, которая поражает тело, остаются в нем вредные следствия, то огонь, сверху втягивая в себя всю влагу, которую пропитана терния, как бы какой яд при содействии теплоты извлекает из недр земли. Подобно тому, как банка, употребляемая для пускания крови, будучи приставлена, притягивает к себе из тела все вредное, так и огонь высасывает из земли все вредное, содержащееся в тернии, и соделывает ее чистую. Но к чему я говорил все это? К тому, что надобно повсюду истребить страсть к богатству. И у нас есть огонь, который исторгает из души это зло, разумею, огонь духовный. Если разведем этот огонь, то будем в состоянии не только иссушить терния, но и влагу от него рождающуюся. Так что если бы даже оно укоренилось в нас, то и тогда обратилось бы в ничто. Смотри в самом деле, как входит сюда богатый мужчина или богатая женщина. Не заботиться о том, чтобы слушать Слово Божие, а о том, как бы показать себя, как бы с величавостью и великою гордостью занять здесь место, как бы превзойти всех прочих великолепием одежды и своей наружностью, взглядом и поступью возбудить в других большее к себе уважение. И вся забота ее и попечение состоит в том, видела ли ее такая-то, удивлялась ли ей она, хорошо ли я оделась, но не об этом только она имеет попечение, а еще и о том, как бы не измялась, как бы не разорвалось ее платье. И в этом только состоит вся ее забота. Подобным образом входит и богатый мужчина, имея намерение показать себя бедняку, привести его в страх богатством своих одежд и тем, что он имеет множество слуг, которые стоят около него, отгоняя толпу. Сам он по чрезмерной гордости не благоволит сделать и этого, но до такой степени считает это дело недостойным свободного человека, что, несмотря на чрезмерную свою гордость, не дерзает сам делать этого, а поручает рабам, сопровождающим его. Впрочем, поступать так действительно свойственно только людям рабского, бесстыдного нрава. Потом, когда он сядет, тотчас им овладевают заботы о доме, развлекая его внимание во все стороны, его охватывает гордость, поработившая себе его душу. Он думает, что оказал милость и нам, и народу, и, может быть, самому Богу, тем, что вошел в храм Божий. может ли когда-либо исцелиться столь горделивый человек. Четвертое. Скажи мне, если бы кто вошел в лечебницу и не у врача стал бы искать милости, но подумал бы, что он сам делает ему милость, и вместо того, чтобы просить себе лекарства от раны, стал бы заниматься своим платьем, то получил ли бы он по выходе оттуда какую-либо пользу? Я не думаю. Если хотите, я скажу вам причину всего этого. Приходя сюда, они думают, что приходят к нам, думают, что от нас они слышат то, что слышат, не обращают внимания на то, не думают о том, что они приходят к Богу, что Он сам говорит здесь с ними. В самом деле, когда чтец, восстав, говорит «Это говорит Господь», и когда диакон, стоя, побуждает всех к молчанию, тогда он это говорит не для того, чтобы оказать этим честь чтецу, но для того, чтобы воздать честь тому, кто через него обращает ко всем речь. Если бы они знали, что Бог говорит это через пророка, то отложили бы всякую гордость. Если они, когда с ними говорят «властители», воздерживаются от всякой невнимательности, то тем более должны так поступать, когда говорит с ними Бог. Возлюбленные, мы только служители. Мы говорим не свои слова, но слова Божии. Здесь читаются послания ежедневно, ниспосылаемые с неба. Скажи мне, прошу тебя, если бы теперь, когда мы все собраны, вошел человек, украшенный золотым поясом, и грозно и горделиво объявил, что он прислан царем земным и принес на имя всего города послание по самому необходимому делу, то разве не все вы обратились бы к нему? Разве не воцарилось бы здесь совершенное молчание, даже без приглашения со стороны диакона? Я думаю, что так. Я слышал, как читаются здесь царские послания. Итак, когда кто-либо приходит сюда от царя, вы все слушаете его со вниманием, между тем от Бога приходит, и с неба вещает пророк, и никто его не слушает. Разве вы не верите, что все говорится от Бога? Эти послания посланы от Бога. Будем поэтому приходить в церкви с должным почтением и будем со страхом слушать то, что говорится в них. Зачем, говоришь, мне приходить, если я не слышу никакого проповедника? Вот это именно губит и растлевает все. Откуда явилась нужда в проповеднике? Нужда эта явилась вследствие нашего нерадения. Какая надобность в проповеди? Все ясно и просто, что говорится в Божественных Писаниях. Все необходимое понятно. Но так как вы любите слушать для своего только развлечения, то и ищите этого. В самом деле, скажи мне, говорил ли когда Павел велеречиво? И однако он обратил вселенную, или Петр, который был не ученый. Но, говоришь ты, я не знаю того, что содержится в Священном Писании. Почему же ты не знаешь этого? Разве на еврейском, или на римском, или на каком-нибудь иностранном языке они написаны? Разве не греческим языком говорится там? Но неясно, говоришь ты. Что же там неясно, скажи мне? Разве это не повествование? Ты ведь знаешь, что ясно сказано там, для того, чтобы спросить о том, что неясно. В Писании содержится множество историй. Расскажи мне одну из них, но ты не расскажешь. Все это только предлог и пустые слова. Каждый день, говоришь ты, приходится слушать одно и то же. Что же, скажи мне? Разве в театрах не одно и то же ты слышишь? На конских ристалищах разве не одно и то же ты видишь? И не все ли вещи всегда одни и те же. Не одно ли и то же всегда восходит солнце? Не одну ли и ту же всегда мы употребляем пищу? Желал бы я испытать тебя, так как ты говоришь, что каждый день слышишь одно и то же, скажи мне, из какого пророка заимствовано прочитанное место? Из какого апостола, из какого послания? Но ты не можешь сказать мне этого. Тебе кажется, что ты слышал нечто неизвестное тебе. Итак, когда хочешь оправдать свою ленность, ты говоришь, что слышишь все одно и то же. А когда тебя спросят, то ты приходишь в такое смущение, как будто ты никогда не слыхал этого. Если одно и то же читается всякий раз, то следовало бы знать, а ты не знаешь. Все это достойно слез, слез и стенаний, потому что вообще трудится сереброковач. Потому-то и следовало бы быть внимательным, что одно и то же ты всегда здесь слышишь, что мы не причиняем вам ни малейшего труда, не говорим ничего нового и отличного от прежнего. Итак, что же? Так как ты говоришь, что в книгах Писания читается всегда одно и то же, то, по крайней мере, проповедуемое нами не есть всегда одно и то же. Напротив, всякий раз мы говорим нечто новое. Уже ли вы внимаете этому последнему? Нисколько. А если мы спросим, отчего вы не помните и сказанного нами, вы ответите, мы слышим всего один только раз, как же возможно нам запомнить? Если же мы спросим, почему вы не внимаете тому, что читается в книгах Писания, вы ответите, всякий раз повторяют одно и то же. И все это внушает вам ленность, и есть одна отговорка. Однако ж не всегда это будет продолжаться, но настанет время, когда мы тщетно и без всякой пользы будем плакать об этом. Да не попустит этого Господь. Но лучше подчимся здесь перемениться. Будем с должным усердием и благоговением внимать тому, что здесь говорится. С полной заботливостью посвятим себя добрым делам и исправлению нашей жизни, чтобы мы могли получить благо обетованное любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.